Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 3. Днем синоптики обещают ясную погоду до плюс 15. В Санкт-Петербурге плюс 6. Днем будет пасмурно, плюс 12. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 апреля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Процесс по делу Ходорковского и Лебедева в Хамовническом суде Москвы. Сегодня в суде выступит Михаил Ходорковский. Расследование терактов в Москве, Дагестане и Ингушетии. Увольнение в ростовской прессе после муниципальных выборов. Подробно об этом, а также обзор центральных российских газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем вас, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами? Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты, куда вы также можете отправлять свои сообщения с ответами mail@radiodefizsvoboda.ru. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8-800-222-12, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и также вы можете ответить на этот вопрос на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, сегодня мы спрашиваем вас, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами. Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет вынесено решение по ходатайству об отводе судьи. После этого, как ожидается, свою позицию по делу выскажет один из обвиняемых, Михаил Ходорковский. Накануне защита Ходорковского и Лебедева заявила отвод судье Виктору Данилкину и всем государственным обвинителям. В зале суда работала корреспондент «Свободы» Елена Власенко.
Защита заявила отвод всем государственным обвинителям – прокурору Лахтину, Шохину, Ибрагимовой и Ковалихиной. Причина – заинтересованность государственных обвинителей в исходе судебного процесса. Адвокаты сравнили прокуроров с организованной группой далеко не лучших исполнителей политического заказа и, цитирую, «с лицами, в действиях которых усматриваются признаки уголовно наказуемых деяний». Их доказательства защита Ходорковского и Лебедева назвала «доказательствами сфальсифицированности обвинений». Судья Виктор Данилкин не усмотрел в деятельности государственных обвинителей признаков личной, прямой или косвенной заинтересованности и отвод отклонил. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант считает, что фактическое игнорирование ходатайств защиты – это неизменная стратегия ее оппонентов.
Забалтывать, передергивать – это вообще стратегическая линия этих прокуроров в этом процессе. У них нет достоверных доказательств и не может их быть, поскольку сам факт того, что они называют преступлением, он сфальсифицирован, его не было.
Это был не первый отвод государственным обвинителям, отклоненный судом. Отклонение отвода, по мнению адвокатов, было предсказуемым и немотивированным и послужило поводом для другого отвода – судье Виктору Данилкину. Среди причин – предвзятость, нарушение права на защиту подсудимых, прикрытие фальсификации и незаконности обвинений, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Здесь этот отвод был заявлен в конце стадии представления доказательств стороны обвинения, то есть таким образом было подытожено. Эта стадия была собрана то количество нарушений, которые мы посчитали наиболее важными. Поэтому заявили отвод всем, поскольку они все действовали как бы сообща, да, в организованной группе, как это называет Платон Леонидович. Но мы понимали, что, скорее всего, конечно, этот отвод не будет удовлетворен, но тем не менее мы считали своим долгом и обязанностью этот отвод заявить, чтобы суду было понятно наше отношение к тому, как были представлены доказательства со стороны обвинения. Мы говорим о том, что есть иные основания думать, что и они заинтересованы в исходе дела, и суд уже заинтересован в исходе данного уголовного дела.
Для адвоката Карины Москаленко последней каплей перед заявлением отвода судьи стало отсутствие его ответа на ходатайство защиты, в частности, ходатайство о предоставлении судом протокола судебных заседаний за последние полгода.
Несколько месяцев идут допросы свидетелей. Мы не располагаем протоколом судебного заседания, отражающим показания свидетелей, не только в марте, но в октябре прошлого года, в ноябре, в декабре. Если суд не справляется, пусть берут какой-то дополнительный день для этого. Но нельзя же скрывать от защиты протокол судебного заседания. Но все-таки была надежда, что мы избежим заявления отвода хотя бы судье. Но это стало невозможным, когда мы суммировали все, что судья продемонстрировал, нежелание быть действительно независимым арбитром в этом деле.
Это второй отвод судье Данилкину за год рассмотрения второго уголовного дела. Первый был заявлен в марте прошлого года, в самом начале рассмотрения дела. Еще год назад адвокаты сочли судью Виктора Данилкина заинтересованным в исходе процесса. Тогда судья отказался взять отвод. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня тема для общения с нашими слушателями – ситуация на российских дорогах, а именно ситуации, когда на дороге появляется автомобиль со спецсигналами. Федерация автовладельцев России готовит акции протеста, предлагает автомобилистам осуждающе гудеть, когда чиновник с мигалкой выезжает на встречную или разделительную полосу. В Государственную Думу и президенту будут направлены предложения, главные среди которых – спецсигналами могут быть оборудованы только автомобили со спецраскраской или машины, которые двигаются в сопровождении. Акция пройдет под названием «Слуга народа, снимай мигалку». Вас мы сегодня спрашиваем, машины каких чиновников, по вашему мнению, должны быть оборудованы спецсигналами? Еще раз напомню, номера, куда вы можете отправлять ответы. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046. И ответить вы можете также на интернет-сайте Радио Свобода, www.svoboda-news.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители Санкт-Петербурга. Опрос подготовила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Милиция, скорая помощь, пожарная. Ну, служебные должны быть обычными.
Мне кажется, это должны быть любые чиновники, но в зависимости от того, чем они занимаются вообще по жизни. Ну, бывает то, что люди просто пользуются своим положением ради того, чтобы сократить себе время, не задумываясь о том, что у других людей тоже есть свое время.
Только высшего сословия. Ну, которые у власти у нас там в Москве. А эти все чиновники пусть ездят на обычных машинах.
Наверное, правительство, но аппарат президента только. Остальные не обязательно. Если хотят успеть на работу, то успеют.
Даже не знаю, честно. Депутаты, наверное, там, я не знаю.
Максимум президента и премьер-министра. Остальное точно без. Я очень часто вижу мигалки на машинах депутатов. По идее, этого не должно быть. Есть постановление или закон насчет этого, что депутаты должны снять мигалки своих автомобилей. Ну, превышение должностных полномочий. Так что закон есть закон, и он правен для всех.
Президента и премьера, и больше никаких. Ну, еще самый главный, кто у нас? МВД. Ну и все.
Я не знаю. Мне кажется, спецсигнал – это такая приоритетная вещь, только если дело касается жизни или смерти. То есть, если какому-то чиновнику надо на работу, не обязательно совершенно иметь спецсигнал. Я за это. Пожарным и скорой помощи. И милиции. И все. Остальные пусть едут как хотят. В Москве у них есть подземные дороги. Пусть они ими пользуются. На самом деле, мы имеем то, что мы заслужили. Если у нас сейчас так, это значит, я виноват в этом. Ну, значит, я так заслужил, чтобы они так вот ездили передо мной. Мне это помогает, как бы, не выходить из равновесия и присутствие духа своего, как бы, соблюдать.
Понятия не имею. Не знаю.
Затрудняюще сказать, нужно ли это вообще действительно.
Нет, не нужно.
Я даже это... Вообще для меня это не проблема, я вообще не задумываюсь об этом. Ну, наверное, только первых лиц, наверное.
Чиновнику что? Пускай ездит, как все, соблюдает такие же правила, как и народ.
Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, МЧС, может быть.
Я думаю, что спецсигналом должно быть оборудовано скорой помощи и машины пожарной команды. А что касается машин чиновников, то это их личное дело, это лишнее. Чиновники такие же люди, как и все остальные простые смертные. Они не состоят ни из каких более благородных материалов. Дело хирурга, спасающего жизнь человека, или дело ученого, работающего над открытием и исследованием, более важно. И, на мой взгляд, даже труд уборщика улиц гораздо важнее, чем труд некоторых чиновников.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы продолжится процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Свою позицию представляет защита. Число погибших при взрыве на шахте в американском штате Западная Виргиния достигло 7. Не менее 20 горняков ранены, 19 числятся пропавшими без вести. Один из лидеров оппозиции, Эдуард Лимонов, предстанет сегодня перед мировым судом за организацию митинга на Триумфальной площади в Москве 31 марта. Президент США Барак Обама должен представить сегодня ядерную стратегию своей администрации. В Петропавловске-Камчатском произошла крупная авария на водопроводе, в результате которой половина городского жилья и многие социальные объекты осталось без воды и тепла. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Сумеют ли Ходорковский и Лебедев превратить процесс по делу ЮКОСа в суд над своими гонителями? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Клювгантом и корреспондентом «Новой газеты» Верой Чилищевой. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Правительства европейских стран с тревогой следят за развитием обстановки в России и на Северном Кавказе. В московских больницах остается на лечении 81 пострадавший при взрывах в столичном метро 29 марта. Два человека в крайне тяжелом состоянии. В результате двух взрывов, совершенных смертницами, на станциях Лубянка и Парк культуры погибли 40 человек. Семьи погибших в результате двух взрывов в ингушском Карабулаке получат по 1 000 000 рублей. Об этом заявил президент республики Юнусбек Евкуров. Жертвами терактов в понедельник утром стали 2 милиционера, 13 получили ранения. Взрывы в Москве, Ингушетии и Дагестане власти называют звеньями одной цепи. Представители всех европейских столиц выразили Москве решительную поддержку в борьбе с терроризмом. Однако эксперты высказываются осторожнее. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Брюсселе Виктора Анучка.
Издатель информационного бюллетеня «Россия и Евразия изнутри» и преподаватель Брюссельского университета, бельгийский политолог Нина Башкатов объясняет это следующими причинами.
Все ожидают более точной идентификации организаторов и исполнителей. Я думаю, что в ближайшие дни международная реакция и реакция европейская будут зависеть от хода расследования и мер, которые изберет Москва, чтобы дать ответ в этой особой ситуации. А что касается критики властей в самой России, то я полагаю, что это совершенно нормальная реакция населения. Если такое произойдет однажды в брюссельском метро, то население будет критиковать власти и полицию за то, что они не предупредили теракт.
А это реально, предупредить такой теракт в большом городе?
На мой взгляд, нет. Именно для этого и выбрана такая тактика. Террористы понимают, что при любой бдительности, самой исключительной, на общественном транспорте, например, или в каких-либо местах, как магазины или другие многолюдные объекты, совершенно невозможно за ними уследить. Можно обеспечить безопасность в каких-то стратегических зонах, зданиях стратегического назначения, в аэропортах, скажем. Но в таких местах, как московское метро, это абсолютно невозможно.
И что же, никаких рецептов?
Да в том-то и сила слепого терроризма. То немногое, что можно сделать в полицейской области, усилить контроль и улучшить работу разведывательных служб, агентурную работу проникновения в среду и очень терпеливую и тщательную работу по сбору сведений и их обработке. Но нужно также решать проблемы, косвенно связанные с терроризмом. Терроризм всегда крайнее выражение той или иной ситуации. Поэтому в случае России надо идти дальше. Ну или хотя бы выполнять то, что президент Медведев решил сделать на Кавказе. Реорганизовать федеральный округ и применять решительные меры для экономического и социального развития региона. То есть надо выбить почву из-под ног террористического движения. Я думаю, что со взрывами в Москве связаны операции сил правопорядка, которые сильно затронули группировку Умарова. Поэтому ему и понадобились теракты. Во-первых, чтобы напомнить о себе своим сторонникам и сохранить их. Также он хотел вернуть российские власти, и это для них расставленная ловушка. К очередному циклу насильственных действий, благодаря которому боевики могут оправдать свое насилие и опять разбудит реакцию международных кругов.
Второй мой собеседник, директор Брюссельского научного центра, занимающегося европейской стратегией в области разведки и безопасности, Клод Манеке. Угроза терроризма и исламский экстремизм – его главные темы.
Во всем этом может быть ловушка, рассчитанная на вовлечение России и Кремля в наращивание военной мощи на Северном Кавказе, чтобы превратить регион в территорию открытой войны. Этой логики трудно избежать, потому что никакое правительство не может сидеть, скрестив руки, когда когда взрывают метро в столице страны. Отчасти это следствие ошибок двух кавказских войн и, надо полагать, злоупотреблений и преступлений, совершенных в разное время либо русскими, либо их местными союзниками на Кавказе, что оставило глубокий след в памяти и психологии местного населения. Отчасти это и результат исламистского влияния. Не надо этим пренебрегать. То, что происходит в Москве и на Кавказе сегодня, связано и с международным радикальным исламизмом. Есть движение Аль-Каида, и этот факт не имеет ничего общего с ошибками России.
Как выйти из заколдованного круга? Для достижения безопасности требуется социально-экономическое развитие, а для такого развития нужна безопасность.
Есть проблема народа, который хочет, возможно, независимости, но, во всяком случае, хочет большей автономии и свободы от России. Есть проблема экономического развития. Все эти проблемы могут обсуждаться. Я вполне понимаю, что Россия не хочет предоставлять независимость своим регионам, но она могла бы обсуждать этот вопрос большей автономии, большего самоуправления местной администрации, не слишком коррумпированной, которая не будет выглядеть как администрация Чечни, находящаяся в полной вассальной зависимости от Кремля. Думаю, есть средства найти политическое решение, и есть наверняка средства найти экономическое решение для развития Кавказа. Но это все можно обсуждать с разумными людьми. Проблема в том, что на Кавказе сегодня есть два типа людей, выступающих против России. Одни, допустим, используют плохой метод, но с ними можно вести дискуссию. И есть люди, близкие к Аль-Каиде. Это доказано расследованиями, это доказано их арестами и ликвидацией на Северном Кавказе. С ними не о чем дискутировать. В их планы не входит автономия, переговоры или социальное благополучие. Все, чего они хотят, учредить исламистский эмират на Северном Кавказе. Те, кто взорвал себя в Москве, может, и не связаны напрямую с Аль-Каидой, но, вероятно, находились под ее влиянием. Нельзя вести переговоры с людьми, которые взрывают бомбы в метро и посылают смертников в толпу.
Президент России призвал бизнес инвестировать в Северный Кавказ.
Я плохо себе представляю, кто станет сегодня инвестировать в Северный Кавказ. Это не вопрос только безопасности, это еще и проблема коррупции. Я знаю это от людей, которые по разным причинам работали в республиках Северного Кавказа. Они утверждали, что помимо политического насилия, там есть также бандитизм и коррупция. До того, как делать там значительные инвестиции для развития, нужно, чтобы Кремль лучше выбирал местных союзников и ответственных людей в местной администрации.
Высказываются и другие точки зрения. Сколько экспертов, столько мнений. Но есть одно общее. Все согласны, что теракты и гибель мирного населения недопустимы ни при каких обстоятельствах. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Программу «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке», главные темы которой — конфликт руководства США и Афганистана и старт шаттла «Дискавери». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Афганско-американское словесное противостояние, начатое в конце прошлой недели президентом Карзаем, обвинившим Запад во вмешательстве в президентские выборы, лишь усилилось в понедельник после заявления представителя Белого дома. Для Соединенных Штатов, которые отправили в Афганистан почти 100-тысячный контингент, особо оскорбительно прозвучали обвинения в том, что США вмешиваются во внутренние дела Афганистана. Слово Яну Рунову.
На эти обвинения пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс ответил, что слова президента Карзая не соответствуют истине. Гиббс выразил также разочарование Белого дома тем, что Карзай в разговоре с группой афганских законодателей пригрозил примкнуть к Талибану. Афганский президент заявил это через день после того, как позвонил госсекретарю Хиллари Клинтон, чтобы сгладить впечатление от сделанных ранее антиамериканских заявлений. Во время телефонного разговора стороны вроде бы достигли взаимопонимания. Роберт Гиббс сказал, что не следует придавать большого значения словам Карзая и что Белый дом намерен по-прежнему сотрудничать с афганским правительством. По словам Гиббса, вашингтонская встреча Обамы и Карзая, намеченная на 12 мая, остается в расписании. Некоторые американские политические обозреватели объясняют противоречивое поведение президента Афганистана желанием прежде всего закрепить свое положение главы государства в будущем, когда американцы покинут страну. В преддверии этого Карзай пытается продемонстрировать свою независимость от Вашингтона. О конфликте между американской администрацией и президентом Афганистана политический обозреватель национального общественного радио Дэниел Шор говорит: «Мне это напомнило давнюю историю, когда в 1963 году у администрации президента Джона Кеннеди возникли серьезные разногласия с южно-вьетнамской администрацией Нго Динь Дьема, которая была страшно коррумпирована. Хамид Карзай — это
сегодняшний вариант «Нгодин Дьема». Положение в Афганистане тяжелое. Без американцев оно станет еще хуже. Президент Карзай и Соединенные Штаты сейчас нужны друг другу. Никаких признаков того, что Соединенные Штаты откажутся от обязательств создать 100-тысячную афганскую армию к концу этого года. Америка просто не может отказаться от этого плана, иначе мы завязнем там, как в болотной трясине. Карзаю, чтобы выжить, безопаснее конфликтовать с американцами и НАТО, чем с внутренней оппозицией и талибами. Он, видимо, считает, что у Вашингтона нет альтернативной кандидатуры, с которой американцы могли бы связать свою долгосрочную стратегию.
Рассказывал Ян Рунов. Космический челнок Discovery отправился в понедельник в один из последних космических полетов. С подробностями Алан Давыдов.
Старт шаттла Discovery с мыса Канаверал в понедельник знаменует, помимо всего прочего, необычный рекорд. Рекорд по числу женщин, одновременно пребывающих в космосе. К уже находящейся на МКС американке Трейси Колдуэлл Дайсон присоединяются ее соотечественницы Дороти Меткалф-Линденбергер и Стефани Уилсон, а также японка Наоко Ямазаки. Американским женщинам не просто было утвердить себя в космосе. Хотя 13 представительниц прекрасного пола прошли предполетную подготовку еще в 1963 году, прошло еще 15 лет, прежде чем НАСА согласилась формально зачислить их в астронавты, еще 5 лет, прежде чем Салли Райт стала первой американкой в космосе. Впрочем, по признанию Билла Герстенмайера, заместителя администратора НАСА по работе в космосе, ему не приходило в голову, что они могут установить женский рекорд, поскольку он выделяет космических специалистов не по половому признаку, а по уровню квалификации. 13-дневной миссии Discovery суждено стать одним из последних путешествий американских шаттлов. Запланированы еще 3 полета челноков, в ходе которых МКС будет достроена и оснащена долговременным запасом, необходимым для жизнедеятельности и исследований. Аэрокосмическое агентство США по поручению администрации президента Обамы ищет среди новых малых компаний разработчиков коммерческих ракет-носителей для вывода на орбиту кораблей нового поколения, в число задач которых входили бы и полеты на Международную космическую станцию. Вот как это изменение национальной космической стратегии комментирует Норман Огюстин, бывший глава корпорации Lockheed Martin, которого в прошлом году Обама попросил возглавить комитет по пересмотру американской программы космических полетов. Коммерческим космическим полетам предстоит стать важной частью будущего. Сегодня НАСА уже освоила околоземные орбитальные полеты, они стали почти рутинными, поэтому нет резона заставлять НАСА тратить время на то, что ей уже хорошо знакомо. Это агентство должно исследовать космическое пространство и осваивать новые сферы деятельности. Полеты же на околоземную орбиту перейдут в разряд коммерческих усилий, развитие рынка которых будет обеспечиваться правительственными гарантиями. Американские космические перевозчики нового поколения в основном сосредоточатся на обслуживании Международной космической станции.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Ну а сразу после краткой сводки новостей в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем вас, машины каких чиновников, по вашему мнению, должны быть оборудованы спецсигналами. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Адрес нашего сайта, где вы также можете ответить на этот вопрос, www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Хмельницком суде Москвы сегодня продолжится процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня на процессе должно быть вынесено решение по ходатайству об отводе судьи. После этого, как ожидается, свою позицию по делу начнет излагать Михаил Ходорковский. Ходорковского и Лебедева, которые уже отбывают 8-летнее заключение по обвинению в финансовых преступлениях, теперь обвиняют в хищении нефти и отмывании денег. Один из лидеров оппозиции Эдуард Лимонов сегодня предстанет перед мировым судом за организацию митинга на Триумфальной площади в Москве 31 марта. По словам Лимонова, несмотря на запрет власти, оппозиции правозащитники не намерены отказываться от митинга в защиту свободы собраний, которые они пытаются провести каждый месяц, в котором есть 31 число. В российских тюрьмах и других исправительных учреждениях в минувшем году скончались 4150 человек. Об этом говорится в интервью, которое дал российской газете заместитель генерального прокурора Евгений Заборчук. Число погибших при взрыве на шахте в американском штате Западная Виргиния достигло 7, не менее 20 горняков ранено, 19 числятся пропавшими без вести. Новая ядерная стратегия США, которая будет представлена сегодня, предполагает сокращение возможности применения ядерного оружия даже в целях обороны, сообщают американские СМИ. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» президент США Барак Обама заявил, что исключение будет сделано лишь для Ирана и Северной Кореи, которые отказываются соблюдать условия ядерных соглашений. Выборы в британский парламент, как ожидается, состоятся 6 марта. Сегодня премьер-министр Великобритании Гордон Браун попросит королеву Елизавету II о встрече и в ходе аудиенции предложит распустить парламент, чтобы назначить новые выборы. В интернете опубликована видеозапись обстрела американским вертолетом в Багдаде в июле 2007 года, в результате которого погибли десятки людей, в том числе два сотрудника агентства «Рейтер».
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, к теме общения с нашими слушателями. Ситуация на российских дорогах. Ситуация, когда на дороге появляется автомобиль со спецсигналами. Федерация автовладельцев России готовит акции протеста. Предлагает автомобилистам, осуждающим гудеть, когда чиновник с мигалкой выезжает на встречную или разделительную полосу, а в Государственную Думу и президенту будут направлены предложения, среди которых главное состоит в том, чтобы спецсигналами были оборудованы только автомобили со спецраскраской, ну или машины, которые двигаются в сопровождении. Акция пройдет под названием «Слуга народа, снимай мигалку». Подробнее об этой акции мне рассказал лидер Федерации автовладельцев Сергей Канаев.
Проект, который будет регулировать право преимущественного проезда, он рассчитан не только на обращение к президенту, не только на какие-то общественные инициативы, он в первую очередь рассчитан на гражданское участие. Мы подразумеваем здесь со своей стороны раздачу наклеек, листовок для людей, которые захотят участвовать в этом проекте.
На машины наклейки?
Наклейки, да, на автомобили, где, допустим, лозунг «Слуга народа, снимай мигалку», там «Достали», еще что-то, да, «На дороге все равны». Такие лозунги, мы сейчас будем проводить голосование на этой неделе, кто там за какие лозунги, будем собирать людей, что они хотят видеть на своих автомобилях, как они хотят участвовать. И гражданское участие, которое подразумевает некую живую волну, когда если проезжает автомобиль без спецокраски по встречной полосе или там с включенной мигалкой, чтобы все автовладельцы подавали звуковой сигнал и говорили о том, что мы против, собственно говоря, того, что происходит на дороге. Плюс там может быть активное участие, где мы можем сказать о том, что если вы видите, что автомобиль с мигалкой нарушает правила дорожного движения, у него не включен там звуковой сигнал или еще что-то, не пропускайте. То есть действуйте по закону, действуйте теми же методами, которые применяют они. То есть чтобы все это было в рамках закона, но тем не менее протест, чтобы был виден. Затем, может, да, действительно собираемся подготовить общественную инициативу изменения правил дорожного движения, где будет четко говориться о том, что правом преимущественного проезда на дорогах должны быть автомобили в обязательном порядке со спецокраской. Ну а если есть автомобили там первых лиц государства или лиц, которые находятся под государственной охраной, то планируем обратиться к президенту с предложением, чтобы эти лица были в сопровождении, чтобы действительно на дороге все видели, что они в сопровождении автомобилей со спецокраской. И, естественно, обращение к президенту, которое мы попросим подписать творческую интеллигенцию, общественную палату попросим поддержать нас, руководители фракции и так далее.
Ваша позиция, чиновники вообще не должны ездить с мигалками?
Пока останется хотя бы одна мигалка, они будут размножаться, то если есть первые лица государства, которые нуждаются в охране, их проще и безопаснее сопровождать. У нас должны быть все автомобили, все до единого, только со спецокраской, если они оборудованы световой сигнализацией. Милиция, пожарная охрана, МЧС, спецслужбы, которые могут применять на своих автомобилях и спецокраску, и звуковую световую сигнализацию.
А вы подсчитывали, сколько чиновников сейчас имеют право пользоваться спецсигналами?
На сегодняшний момент их 990. 96, разрешенные 996, а количество автомобилей с номерными знаками, которые обладают вот этими мигалками, так называемыми, их уже количество превышает в два раза.
Да,
откуда
как
они берутся?
Вы знаете,
нам тоже интересно. То есть, ну, в данном случае задача нашего проекта не узнать, откуда они берутся. Это уже вопросы, наверное, в прокуратуре, да, пусть они с этим разбираются. Эту ситуацию можно побороть только в одном случае, когда любой автомобиль с мигалкой будет в обязательном порядке со специальной окраской.
Ведь и раньше были подобные акции, вот, например, «Сдай мигалку» несколько лет назад, вы о ней упоминали, тогда ситуация менялась?
Мне кажется, что все-таки вот те акции, они больше рассчитаны на некий пиар со стороны людей, которые снимали эти мигалки. Да, действительно, сняли, вышли, дальше переоборудовали, переставили на другой автомобиль, но тем не менее ситуация не изменилась. То есть на сегодняшний момент у нас количество автомобилей с мигалками, как я вам сказал, превышает вдвое. Нам кажется, что ситуацию нужно менять в корне. То есть автомобили с мигалками без спецокраски не должно быть в принципе.
В эфире «Радио Свобода» был лидер Федерации автовладельцев Сергей Канаев. Он рассказывал мне об акции «Слуга народа, снимай мигалку». А сейчас ответы наших слушателей на вопрос, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым сегодня до нас дозвонился Владимир. Владимир, по вашему мнению, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами?
Доброе утро, свобода, доброе утро, страна. Вы знаете, в первую очередь я бы хотел бы привести некий пример. Наш так называемый президент Медведев был в Греции, и как там осуществлялось движение с мигалочками? Значит, едут, значит, в составе эскорта, и эскорт отодвигает общее движение в городе, и никому никто не мешает. У нас едет этот самый, как его, самый рогатый, который едет, значит, по Дмитровскому шоссе, я везу трех человек и все пенсионеры на отдых, и два часа стоим, паримся, потому что едет какой-то, я не хочу уже слом называть, понимаете, такой же самый гном, точно такой же, понимаете? И пол района стоит. Нет, вместо того, чтобы аккуратно как-то проехать, никто не запрещает тебе иметь мигалку. Но будь ты человеком, в первую очередь, гражданином.
Владимир, то есть вы не против мигалок, но, по-вашему, их как-то нужно очень аккуратно...
Вы знаете что? Здесь, во-первых, надо концентрировать внимание. Это уважение к своим гражданам. Если он себя возомнил пупом, так ты есть как пуп, но не по дорогам.
Спасибо, Владимир. Ваше мнение понятно. Сейчас давайте послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, доброе утро. По вашему мнению, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами?
Доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, я считаю, что... Я согласен с предыдущим слушателем. Я считаю, что с мигалками, сиренами должны те оборудования автомашины, хотя они оборудованы. Это автомашины 01, 02, 03. Остальные, пусть даже высокопоставленные лица страны, должны соблюдать правила движения и ничем не отличаться от простых автомобилистов, от простых граждан. Вот такая моя точка зрения.
Это был звонок из Брянской области от Анатолия. Примерно такие же мнения высказывают наши слушатели на интернет-сайте «Радио Свобода». Ну вот Михаил из Москвы пишет, не буду оригинален, но спецсигналами должны быть оборудованы именно те машины, которые будут доставлять этих бандитов, в скобках которых вы называете чиновниками, в суд. Еще одно сообщение, тоже из Москвы. Михаил пишет, да всех, пусть только на каждом посту ДПС их будут останавливать и проверять законность установки спецсигнала. Еще одно сообщение от слушателей из Нижнего Новгорода. Честно говоря, не совсем понятен вопрос. По законам, действующим сегодня, или, по моему мнению, машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами? Отвечу, исходя из мнения, машины чиновников не должны быть оборудованы спецсигналами. Никаких неотложных дел в мирное время они не решают. Только скорая помощь, пожарные, милиция и МЧС. Президент и премьер имеют сопровождение, этого достаточно. А у нас есть еще звонки. Игорь Алексеевич из Подмосковья до нас зазвонился. Доброе утро, Игорь Алексеевич. Ваше мнение?
Доброе утро. Спецсигналами могут и должны пользоваться исключительно только машины пожарные, милиции и скорой помощи. Все остальные на общих основаниях, без всяких спецсигналов.
Ну что ж, а теперь еще один звонок из Москвы. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Все было, конечно, правильно сказано. Вспомните последний случай в конце той недели. какой-то советник президента. Куда он, спрашивается, так несся? Державу спасать? Народ защитить от теракта? Но главное в другом. Уже принималось решение о мигалках. Я досконально не знаю, предусмотрены ли там были санкции. А главные санкции, чтобы применялись неукосительно. Чтобы за это, если не по службе, взыскивали, за злоупотребление мигалками, чтобы штрафовали как следует. А при рецидиве вообще лишали машины. Иначе все это повисает в воздухе. Вот так.
Ну что ж, с мнением Аркадия, согласно и Ирина, которая пишет нам, спецсигналы должны быть только на милицейских, санитарных и пожарных машинах. А для чиновников, если они едут без милицейского сопровождения и нарушают правила, штраф утроить как минимум. Сообщение от слушателя Новикова. Спецсигналами должны быть оборудованы только машины скорой помощи, пожарные и МЧС, а чиновники всех рангов должны ездить, как во всех цивилизованных странах, в общем потоке. Ну а тандем пусть летает вертолетами, считает наш слушатель. Есть еще у нас звонки. Виктор из Подмосковья до нас дозвонился. Виктор, доброе утро.
Доброе утро. Вот особенно страдают люди, которые живут по Успенскому шоссе. Значит, можно доехать, если никто не едет, то можно за полчаса доехать до Молодежной. А иначе 2 часа как минимум потеряешь. Значит, только спецслужбы, я имею в виду милиция, санитарные, медицинские машины.
Ну вот как и предлагает Федерация автовладельцев, только машины со спецрастрастом.
Иначе ничего у нас в жизни не изменится, если кто-то будет иметь льготы и преимущества. Я так считаю.
Спасибо за звонок, Виктор. Это был Виктор из Подмосковья. У нас еще есть одна дозвонившаяся, Лилия Ивановна из Башкирии. Лилия
Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Я вот считаю, что все сопровождения мигалки должны быть для высокопоставленных гостей.
Лилия Ивановна, выключите, пожалуйста, приемник. Вас почти не слышно из-за этого фона.
Сейчас. Его не слышно тогда, когда надо, а вот когда не надо, его слышно. Я говорю, спецсопровождение, да, вы меня слышите?
Да, конечно, говорите.
Только для высокопоставленных гостей, а те, кто ковыряется в сортирах и на канализации, пусть едут в общем потоке. Мне кажется, вот так.
Ну что ж, в этом часе вот такие ответы мы получили на наш сегодняшний вопрос. Машины каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами? Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трифилов.
Чистый отток частного капитала из России в первом квартале составил 12 миллиардов 900 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в четвертом квартале 2009 года в стране, наоборот, был отмечен чистый приток капитала на уровне 8 миллиардов 300 миллионов. В целом, в 2009 году отток капитала из страны превысил его приток на 52 миллиарда 400 миллионов долларов. Это почти в 2,5 раза меньше показателя 2008 года. Инфляция в России в марте составила 0,6, а с начала года 3,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 1,3% и 5,4% соответственно. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю снизилась на 0,4%, составив к 31 марта 2 251 194 человека, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу марта составляло 6 миллионов 436 тысяч человек, или 8,6% экономически активного населения. Государственная компания «Российские железные дороги» увеличила число рейсов поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом с 3 до 5 в каждом направлении. Коммерческая эксплуатация таких составов немецкой электротехнической компании «Сименс» на этом маршруте началась в середине декабря. В целом российские железные дороги получат 8 поездов «Сапсан», способных развивать скорость до 250 км в час. Стоимость подписанного в 2006 году контракта, включающего оплату сервисных услуг, превышает 600 миллионов евро. В дальнейшем поезда «Сапсан» планируется использовать также на маршруте «Москва-Нижний Новгород». Доля электромобилей на мировом автомобильном рынке к 2050 году увеличится до 40% из-за развития альтернативных источников энергии и роста цен на традиционное топливо, прогнозирует генеральный директор британо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell. В целом, согласно его прогнозу, объем авторынка в мире к 2050 году удвоится по сравнению с нынешним показателем и составит 2 миллиарда автомобилей.
Новости экономики подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В Москве без четверти 9.
«Радио Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Свою позицию представляет защита. Число погибших при взрыве на шахте в американском штате Западная Виргиния достигло 7, не менее 20 горняков ранены, 19 числятся пропавшими без вести. Один из лидеров оппозиции Эдуард Лимонов предстанет перед мировым судом за организацию митинга на Триумфальной площади в Москве 31 марта. Президент США Барак Обама сегодня должен представить ядерную стратегию своей администрации. В Петропавловске-Камчатском произошла крупная авария на водопроводе, в результате которой половина городского жилья и многие социальные объекты остались без воды и тепла. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с визитом в Словакию. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Ко мне в студию пришла наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И сейчас узнаем, с какими заголовками, какие темы на первых полосах в прессе.
Да, газета «Время новостей», я думаю, что уместно начать именно с публикации этой газеты. Заголовок «Смерть по одной схеме», и понятно, что речь в ней идет о вчерашнем очередном теракте с использованием смертника, который произошел в ингушском городе Карабулак, убив двух постовых милиционеров. Затем, я просто напоминаю, сработала бомба, заложенная в машину, на которой приехал террорист. Следствие считает, что вчерашний теракт связан с недавними взрывами в московском метро и дагестанском Кизляре. Во всяком случае, машина террориста имела номера, выданные в Дагестане, а пояса шахидов во всех трех случаях носили одинаковые заряды и поражающие элементы. Хочу отметить, что это, безусловно, одна из центральных тем сегодняшних российских газет. И здесь же на первой полосе газета «Время новостей» пишет о процессе. Атака защиты адвоката Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приступили к обвинению прокуроров. Теперь перейдем к газете «Коммерсант». Центральная публикация. Расплата за сметный грех. «Коммерсант» считает, что ожидается реформа ценообразования в строительстве, в частности. Сегодня президент Российской Федерации Дмитрий Медведев проведет совещание, посвященное борьбе с коррупцией. И по сведениям газеты, на совещании может быть объявлено о реформе действующей системы сметного ценообразования в строительстве, предлагающей отказ от действующей федеральной сметно-нормативной базы 2001 года. В этом случае, считает газета, реформа станет логичным итогом недавнего скандала со сметами олимпийских строек, вызвавшего отставки в Минрегионе. А начался скандал, напоминает газета, с роста сметных цен на сваи. Итак, расплата за смертный грех. И любопытно, что здесь же на первой полосе «Коммерсант» пишет о том, что Польша может стать крупным поставщиком газа для Европы и полностью закрыть собственные потребности в топливе. В недрах Польши обнаружен мощный газовый пузырь. Теперь обратимся к газете «Ведомости», которая сегодня на первой полосе пишет о том, что новым президентом Олимпийского комитета России может стать зампред правительства Александр Жуков. А также пишет о том, что бизнес в Виннограде, в Сколково, может получить невиданные для современной России льготы, в их числе налоговые каникулы на срок до 10 лет и привилегированное участие в тендерах для госнужд.
И вот в этой же газете я вижу интересный заголовок «Москва переезжает».
Так вот, Москва не просто переезжает. Газета пишет о том, что в марте число зарегистрированных сделок с московскими квартирами резко выросло и превзошло докризисный уровень. Цены стоят, ипотека потихоньку возвращается, люди используют ситуацию, чтобы поменять жилье, объясняют эксперты. Но новостройкам это мало помогает, подчеркивает газета «Ведомости». Обратимся к российской газете. «Колючие проволочки». По поручению президента Генпрокуратура проводит проверку мест заключения. И своими выводами о состоянии законности в системе исполнения наказаний поделился с российской газетой сегодня заместитель генпрокурора Евгений Заборчук. Российская газета «Колючие проволочки».
Или первая проволочки, полоса. Ударение на первой полосе не указано.
Мне кажется, все-таки проволочки. Что ж там провода-то, проволоки как-то это жестко. А вот, а может быть и проволочки. Двойное, конечно, двойной смысл. Независимая газета открывает сегодня первую полосу публикации под заголовком «Инвестор выводит деньги из России». Выход из кризиса ознаменовался для страны рекордным оттоком капитала, подчеркивает независимая. За первые три месяца 2010 года чистый отток капитала из России достиг почти 13 миллиардов долларов. Такие данные сообщил вчера Центробанк. При этом почти 12 миллиардов долларов были вывезены по серым схемам, которые Центробанк традиционно фиксирует как чистые ошибки и пропуски платежного баланса. Эксперты объясняют отток капитала инвестиционной непривлекательностью российской экономики и неверием в ее скорое восстановление. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в январе-феврале продолжали сокращаться. Но вот в этой связи мне интересно, на что же рассчитывают при строительстве в Сколково. Откуда будут привлекать зарубежные инвестиции?
Ну и последняя газета, последняя публикация на первой полосе. «Приоткрытая Россия», она называется. О чем идет речь?
Это новое известие. И газета пытается разобраться, почему наша страна по-прежнему так мало доступна для иностранцев.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была моя коллега Надежда Перцева. Следующий обзор прессы. Несколько тем из свежих российских газет без 15.10. Тема городского репортажа в нашей программе сегодня также связана с прессой. В Ростовской области после состоявшихся 14 марта муниципальных выборов были уволены несколько главных редакторов местных средств массовой информации. В региональной организации Союза журналистов России было решено обратиться к губернатору Владимиру Чубу. Как заявляют авторы обращения, перемены в редакторском корпусе напрямую связаны с итогами выборов. Подробности в репортаже Григория Бочкарева.
Спустя две недели после прошедших 14 марта муниципальных выборов, донские журналисты вынуждены были просить губернатора защитить их. Члены правления региональной организации Союза журналистов России обратились с открытым письмом к главе администрации области Владимиру Чубу. 14 марта на Дону состоялись значительные за последние годы выборы. Избирательные кампании прошли более чем в 40 донских муниципалитетах. Во многих городах и районах действующие главы уступили своим более успешным конкурентам. А в некоторых муниципальных образованиях представители правящей стране партии «Единой России» и вовсе проиграли своим политическим оппонентам КПРФ и «Справедливой России». После случившихся изменений на уровне глав администраций, перемены незамедлительно стали происходить и в редакторском корпусе. Как выяснилось, они связаны с прошедшими выборами. Если власть в районе или городе переходит к новому главе, то, как оказалось, это означает революционные в кавычках перемены в жизни всего муниципалитета. И продиктованы они не всегда интересами дела. Скорее, это похоже на сведение счетов, очередное разделение на своих и чужих. Лишился работы в информационно-издательском центре «Придонья» заслуженный работник культуры Российской Федерации опытнейший журналист и редактор Николай Севашов. Много лет он руководил успешным предприятием, организовывал в редакции собственную службу доставки, открывал типографию. Но его решено заменить на посту редактора. Вместе с Севашовым работы лишился и его заместитель, член Союза журналистов Юрий Романенко. Во время предвыборной кампании газета не нарушала закон, не высказывала явных симпатий и антипатий. Но для победивших на выборах и пришедших к власти газета чужая, поддерживавшая бывшего главу. Говорит главный редактор газеты «Ваш голос» Валерий Раевский.
Я скажу так. Дело в том, что, анализируя прошедшие выборы, мы видим, что самый первый удар, который наносят вновь пришедшие главы, они наносят посредством массовой информации. И в частности, по тем профессионалам-редакторам, которые несут на себе самый-самый тяжелый труд. Это муниципальные районные газеты. Поэтому вот это обращение к губернатору направлено в первую очередь на то, чтобы защитить этих людей. И я считаю, что, наверное, должен быть какой-то еще и местный закон о средствах массовой информации, где должно быть четко прописано это положение, кому и как эти редакторы подчиняются. На сегодняшний день. Это и департамент, и местная власть, и они, честно говоря, даже не знают, чьи указания в какой момент выполнять.
Своих постов лишились некоторые главные редакторы даже там, где реально конкурировали между собой представители одной политической силы. По мнению политического обозревателя областной газеты «Наше время» Владимира Кобякина,
главы и партийные эти организации, независимо от цветов, продолжали жить старой этой схемой, что будет на всю использоваться административный ресурс, и этот ресурс, значит, оппозиционерам не даст никакой возможности прийти к рычагам власти, а правящей партии, партии власти, остаться при муниципальных постах.
В Союз журналистов за помощью обратились коллеги из Облевского района. Главный редактор местной телестудии Нина Перепелица озабочена судьбой муниципального ТВ. По решению учредителя администрации района, телепрограмма ОТВ «Новости» была исключена из списка СМИ, выходящих в эфир на территории Ростовской области. Свидетельство о регистрации сдано в Роскомнадзор, а ведь эта телекомпания проработала 17 лет. Если при увольнении журналистов в Цемлянском районе можно было бы говорить об идейных разногласиях, прежний глава представлял единую, а новую справедливую Россию, то чем можно объяснить факт смещения с поста редактора газеты «Донские огни» Марии Золотаревой в Константиновском районе? Ведь у власти по-прежнему представитель «Единой России». После нескольких ничем не оправданных с профессиональной точки зрения отставок в редакторском корпусе, правление Ростовского областного отделения Союза журналистов России на своем чрезвычайном заседании пришло к единому мнению, что происходящее событие, когда на первый план выходит не профессионализм, а личная преданность, нужно срочно остановить. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 6 апреля, поговорим о расследовании терактов в Москве и на Северном Кавказе, расскажем о номинантах на премию «Золотая маска». Евгения Назарец, моя коллега, придет в прямой эфир, расскажет о информационной картине дня. Ну и, конечно, мы продолжим общение с нашими слушателями на тему машины, каких чиновников должны быть оборудованы спецсигналами. Федерация автовладельцев России объявила о том, что в апреле проведет всероссийскую акцию протеста, ну или, по крайней мере, начнет вневременную акцию протеста против особого положения чиновников на дорогах, в частности, против бесконтрольного использования спецсигналов на дороге. Автомобилистам предлагается встречать чиновников с мигалкой на разделительной полосе гудками недовольства. У нас будет интервью с политиком Владимиром Рыжковым, что он думает по этому поводу. Ну а наших слушателей мы призываем звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 или оставлять нам сообщение на пейджер в Москве 660 1046 или присылать смс-сообщение на номер 8 903 743 2801.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».